Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Команда блогеров и активистов Conflict Intelligence Team опубликовала на днях новое расследование, в котором подтверждаются сообщения международных правозащитных организаций об использовании кассетных бомб в Сирии российской авиацией. О том, что Россия бомбит цели в Сирии кассетными бомбами, в декабре сообщали Amnesty International и Human Rights Watch. Боеприпасы такого типа запрещены несколькими международными конвенциями, поскольку при их использовании практически невозможно избежать жертв среди мирного населения. Министерство обороны России категорически отрицает факт использования кассетных бомб в Сирии, но эти заявления опровергаются фотографиями, опубликованными в российских же государственных СМИ и самим военным ведомством, рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Действия российской военной авиации в Сирии могут представлять собой военные преступления в связи с большими жертвами среди мирного населения. Об этом говорилось в обнародованном 23 декабря докладе международной правозащитной организации Amnesty International. Российские авиаудары повлекли гибель сотен людей, вызвали масштабные разрушения в жилых районах. Были уничтожены дома, мечеть, рынок, медицинские объекты. Эти атаки носят признаки нарушений международного гуманитарного права, отмечают правозащитники. Доказательства использования России кассетных боеприпасов в Сирии приводились и в докладе другой международной организации Human Rights Watch. Представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков опроверг данные доклада Human Rights Watch, заявив, что Россия не применяет в Сирии кассетные бомбы, таких вооружений на авиабазе Хмеймим вообще нет. Доклад Amnesty International, по заявлению Коношенкова, содержит фальшивую информацию. Главком военно-космических сил России Виктор Бондарев, в свою очередь, заявил, что ВКС РФ за все время операции в Сирии, цитата, «ни разу не промахнулись и не нанесли удары по гражданским объектам». Чтобы проверить заявление Минобороны об отсутствии кассетных боеприпасов на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, активистам Conflict Intelligence Team не пришлось далеко ходить. Доказательства нашлись в сюжетах государственного телеканала Russia Today и в группе самого Министерства обороны в социальной сети ВКонтакте. Снимки осколков кассетных бомб, их неразорвавшихся частей и разрушений, причиненных жилым кварталам, активистам присылали сирийские журналисты и жители городов, подвергшихся российским бомбардировкам. В основном речь идет об использовании российской авиации старых кассетных бомб, принятых на вооружение еще 40 с лишним лет назад. Впрочем, военно-космические силы России бомбят сирийские города и новыми противотанковыми кассетами РБК-500-СПБЭ-Д. Такая кассета содержит 15 самонаводящихся, как утверждается в технических характеристиках, боеприпасов массой почти 15 килограмм каждый. Правда, даже этот относительно современный тип кассетных бомб попадает под действие международных конвенций. О новом расследовании Conflict Intelligence Team «Радио Свобода» рассказал один из его авторов Кирилл Михайлов. Прежде всего, Кирилл, давайте проясним, какие кассетные боеприпасы запрещены международными конвенциями, какие разрешены и в чем опасность, собственно, их использования для мирного населения?
Опасность кассетного боеприпаса заключается в первую очередь в том, что он по определению является неизбирательным, то есть работает по площади. Далее, как известно, часть кассетных боеприпасов могут просто не взрываться. Соответственно, фактически это означает, что сброс кассетной бомбы превращает несколько футбольных полей по размеру в одно большое поле. И если с этими бомбами будет дальше встретиться человек, который совершенно не знаком с взрывотехникой, ребенок или тому подобное, то может пострадать совершенно невинный человек. Не говоря уже о том, что эти бомбы несколько раз, как мы это доказали в нашем расследовании, сбрасывались на жилые кварталы, что означает, что в принципе, опять же, это было по определению неизбирательным нападением. Дело в том, что хотя Россия не подписала уже несколько конвенций о запрете кассетных боеприпасов, как и США, как и многие другие страны, Россия является членом Женевской конвенции 49-го года, в которой говорится отчетливо вполне, что неизбирательные нападения запрещены. Если даже в квартале есть военная цель, но она по определению невозможно поразить только ее, то такое нападение считается неизбирательным и может считаться военным преступлением, о чем, собственно, собственно, говорит Amnesty International в своем докладе и так далее.
В вашем расследовании упоминается несколько типов кассетных бомб, используемых Россией в Сирии. Есть ли между ними принципиальные различия? Если да, то в чем они?
Принципиальные различия, на самом деле, больше, тогда как большая часть этих бомб, это именно такие бомбы советского производства, которые ставились на вооружение в 60-х, 80-х годах, которые ранее использовались и сирийским правительственным авиацией, пока они у них не закончились, есть. А, например, бомбы довольно интересного типа РБК-500 СПБ или СПБ-ЭД. Это так называемые противотанковые бомбы, в которых находятся 15 суббоеприпасов, каждый из которых имеет тепловое наведение. В описании этой бомбы, которая была представлена на передаче «Российские технологии» телеканала «Россия», сказано было, что этот боеприпас самоликвидируется. Однако мы наблюдаем неоднократно, как эти боеприпасы находятся уже на земле, и они никак не самоликвидировались. Плюс есть достаточно четкое определение того, что не является кассетным боеприпасом. Оно должно удовлетворять нескольким условиям. То есть оно должно быть самоликвидат, самоподрыватель или что-то в этом роде. И плюс к тому, в любом случае, если в бомбе имеется более 10 боеприпасов, то есть, собственно, того, что разбрасывается. Если каждый имеет массу менее 20 килограммов, то это однозначно является кассетным боеприпасом, запрещенным данной конвенцией. Хотя эта бомба, она как бы более высокотехнологичная, ее даже можно назвать корректируемой и так далее, то, что называется умными бомбами, тем не менее, она все-таки подпадает под действие этой конвенции, и тому это далеко не самое распространенное, что мы видели. Самое распространенное, что мы видели, это РБК-500, АО-2,5 РТМ, там совершенно банальные 2,5-килограммовые осколочные бомбы, которые, то, что называется dumb bombs, глупые бомбы, которые не имеют самонаведения, разбрасываются где хотят и подрывают все, куда приземляются.
Наносила ли Россия авиаудары с использованием кассетных боеприпасов по позициям Исламского государства?
Нам об этом неизвестно, на самом деле. Потому что вообще, что касается Исламского государства, они не очень любят выкладывать видео и фото и так далее. Но, естественно, этого будет меньше. Надо понимать, что все, что выкладывается с территории Исламского государства, контролируется, во-первых, самими медиа частью Исламского государства. То есть то, что они одобряют, то и будет выложено. И о применении подобных бомб по Исламскому государству нам неизвестно, но я бы не удивился, если бы это произошло.
Если судить по многочисленным источникам, с которыми вы работаете, изменилась ли как-то стратегия российских авиаударов по целям в Сирии с начала операции осенью прошлого года? Можно ли говорить о том, что основная цель военно-космических сил России, как они сейчас называются, это по-прежнему поддержка сил Башара Асада и ничего более? Появились ли у России новые союзники или новые противники в этой войне?
Очень многие исследователи отмечают момент, наверное, официального признания того, что Airbus был взорван террористами, с этого момента увеличилось количество авиаударов по Исламскому государству, однако авиаудары по оппозиции продолжаются. То есть, в первую очередь, большая часть авиаударов по-прежнему привязана к наземным действиям армии Асада, которые на большей части фронтов действуют именно против оппозиции. Имеется, конечно, один из фронтов в районе Пальмира, но там довольно-таки стопор сейчас у сил Асада. Тем не менее, там также применяется российская авиация и артиллерия, в том числе наземная. Есть еще другой, не знаю, пиар это элемент компании или что, но так или иначе наносилось несколько ударов по нефтепромыслам Исламского государства. Нельзя отрицать того факта, что удары по нефтепромыслам Исламского государства продолжают наноситься как российской авиации, так и авиации коалиции. Однако, как я уже говорил, основная часть ударов по-прежнему приходится на северо-запад и крайний юг Сирии, где сейчас развивается наступление на силы сирийской оппозиции разной степени умеренности.
Вы упомянули катастрофу российского самолета над Египтом, после которой, по вашим словам, участились несколько ударов по Исламскому государству, а после того, как Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, участились ли удары российской авиации по тем районам, над которыми это произошло, по районам, которые контролируются туркоманами?
Да, действительно, были сообщения о том, что так и произошло, хотя были другие сообщения о том, что после этого перешли к артиллерийским и ракетным ударам по этим районам, по понятным причинам. Плюс к тому, там сейчас развивается наступление против тех самых сирийских туркменов. Также было уничтожено несколько конвоев разной степени гуманитарности на границе с Турцией. То есть, на самом деле, мы же не можем знать, что конкретно находится в конвое, который едет из Турции в Алеппо, например, контролируемый частично сирийский сирийской оппозиции. То есть там, скорее всего, есть гуманитарные грузы, там вполне может быть оружие, поставляемое сирийской оппозиции, о чем писали турецкие журналисты. То есть так или иначе участились действительно удары по поддерживаемым Турцией вооруженным сирийским группировкам и их путям снабжения и так далее. Плюс отмечалось также, что наносились авиаудары по свободно-сирийской армии в тот момент, когда на них вели наступление, я бы не сказал, что союзные, но, по крайней мере, мирные с Асадом курды. Почему это интересно? Потому что на территории, контролируемой курдами, по турецким заявлениям, имеет свои базы так называемая рабочая партия Курдистана, которую турки считают террористической организацией и которую они обвиняют в терактах на территории Турции. Соответственно, можно говорить с некоторой натяжкой о наступлении враждебных Турции курдов на союз, на поддерживаемые Турцией группировки сирийской оппозиции при поддержке российской авиации. Вот так.
Отмечает Кирилл Михайлов, один из авторов расследования о применении России кассетных бомб в Сирии. По различным оценкам, в результате российской военной операции в этой стране уже погибли от нескольких сотен до нескольких тысяч мирных жителей. В заключении своего расследования активисты Conflict Intelligence Team обращаются к российским и международным средствам массовой информации с призывом тщательно проверять заявления российского Министерства обороны, сопровождающего, по их словам, сирийскую операцию масштабной дезинформационной кампанией. Ранее Amnesty International призвала привлечь виновных в использовании кассетных боеприпасов в Сирии к уголовной ответственности, на чьей бы стороне они ни воевали.
Над материалом работал мой коллега Марк Крутов. Мы продолжаем программу «Атлас мира» в студии Александр Гостев. 11 января 2016 года исполнилось 5 лет со дня вступления в силу соглашения о гражданском сотрудничестве в атомной сфере между Россией и США. Оно было подписано в эпоху перезагрузки российско-американских отношений и подразумевало, среди прочего, сотрудничество в борьбе с распространением ядерного оружия. За 5 лет ситуация сильно изменилась. Москва в последние 2 года вернула в международную политику риторику, а фактически угрозы, о допустимости применения ядерного оружия, практически исчезнувшую из мировых дискуссий более чем на 2 десятилетия и, как многие надеялись, навсегда. Новый виток полемики о ядерном оружии возник на прошлой неделе. Северная Корея объявила 6 января 2016 года об успешном испытании водородной бомбы. Мировое сообщество предсказуемо подвергло КНДР жесткой критике. О том, что может стоять за последними заявлениями Пхеньяна, в интервью мне рассказал бывший дипломат, знаток Корейского полуострова, в прошлом заместитель директора Первого департамента Азии российского МИДа Валентин Моисеев. Ядерный шантаж КНДР – то, с чем мир имеет дело уже по меньшей мере 10 лет. На этот раз речь идет о чем-то более серьезном или же по-прежнему о покерном блефе, за которым ничего не стоит?
На мой взгляд, неважно в данном случае, действительно взорвали они водородную бомбу или это была, так сказать, какая-то модификация просто атомной бомбы. Не в этом дело. Это дело специалистов, пусть они ядерщики определят. На мой взгляд, главная тенденция, главное туда, куда они идут и куда они стремятся. Стремятся они к развитию своей ядерной программы. То, против чего выступают все нормальные страны вокруг, в первую очередь. И вот это, на мой взгляд, самое важное. Если у них даже нет сегодня водородной бомбы, она будет завтра. Это трудолюбивый, достаточно упорный народ, имеет грамотных специалистов, которых, кстати, готовили и мы, которые работали в Дубне, которые сейчас работают в Дубне.
А каким ядерным арсеналом из подтвержденных источников сейчас обладает Пхеньян?
Говорить об подтвержденном арсенале, это вряд ли кто-то скажет, так сказать, кроме самих обладателей этого арсенала. Но, насколько я понимаю, насколько я знаю, все специалисты сходятся на том, что как таковой бомбы, которая может быть доставлена на имеющихся средствах доставки, в Пхеньяне еще нету. Есть устройства ядерные, которые могут быть взорваны в случае, если они сочтут необходимым все уже на территории непосредственно страны. А говорить о том, что у них столько-то бомб, вряд ли кто-то возьмет на себя такую смелость.
Промышленный, финансовый, научный потенциал КНДР позволит ей через несколько лет обладать действительно серьезными ядерными силами. Или в распоряжении Северной Кореи окажется несколько маломощных устаревших бомб без современных средств доставки до цели. Тут же много компонентов.
Да, разумеется, много компонентов. На мой взгляд, интеллектуальный уровень КНДР вполне позволяет. И насколько я знаю и понимаю в этом, вопрос уже не академический создания бомбы, а вопрос чисто инженерный, технический. То есть как ее создавать, это уже, так сказать, не тайна, все знают. И теперь вопрос для любой страны заключается в том, чтобы сконцентрировать усилия. Корейцы это умеют, корейцы это могут. Если говорить о наличии финансов на это, то... Как страна живет, она затянет пояса, но бросит все средства на ядерные свои исследования.
Насколько сегодня сообщениями из Северной Кореи могут быть напуганы в первую очередь Япония и Южная Корея?
Поскольку средства доставки еще только крупные, такие серьезные средства доставки еще только испытываются, вы недавно были также свидетелями попытки северокорейцев запустить ракету из подводной лодки в подводном положении, неудачным, то, конечно, для ближайших соседей, которыми являются Япония и Корея, нынешнее состояние ядерной энергетики представляет наибольшую опасность, потому что если она будет грязной, эта бомба, пусть она будет несовершенной, но если она будет взорвана, она неминуемо отразится и на южнокорейцах, и на японцах, кстати, и на нас. Потому что мы в близости от этой бомбы, как и Южная Корея. Наш Дальний Восток – это испытательный полигон в районе Кильчу. Это где-то около 300 километров от Владивостока.
Есть мнение, что в Пхеньяне когда-то ни на один серьезный шаг все-таки не шли без согласования с Пекином. Но якобы в прошлом декабре, когда Ким Чен Ын вдруг заявил, что КНДР обладает водородной бомбой, в КНР к этому отнеслись с крайним недовольством, как с учетом восточно-азиатского политического менталитета, к хулиганской выходке неопытного мальчишки, который не умеет себя вести. Вы можете сейчас предсказать реакцию Китая, как все-таки еще старшего брата КНДР?
Наверное, он не только брат, это и ментор, как в какой в определенной степени, особенно учитывая, как вы сами сказали, молодого человека, который сейчас стоит у руля в Северной Корее. Но мне кажется, что Пекин не должен поддерживать и не может поддерживать ядерную программу. И, в общем-то, это все говорит о том, что Пекин осуждает, стремится к денуклеаризации Корейского полуострова. То он заинтересован в этом, потому что, естественно, никакой стране, ни нам, ни Китаю, ни Японии, ни южнокорейцам не хочется иметь рядом с собой вот эту бомбу, которая неизвестно когда и неизвестно как может взорваться. Любая страна хочет иметь предсказуемых соседей и не хочет зависеть от прихоти соседа, что он сделает в следующий раз. Он должен знать это, предсказывать.
По вашей информации, из всех доступных источников, ну, например, из сообщений южнокорейской разведки, насколько Ким Чен Ын сейчас вообще крепко сидит в кресле главы страны? И есть ли какая-либо связь между его внутренним положением и последними заявлениями для окружающего мира?
Я не думаю, что эти заявления ему нужны для того, чтобы удержаться у власти. Он опирается на другие рычаги, на те же рычаги, на которые опирались его предшественники, и отец, и дед. Это мощная система внутренней охранки, что ли, как ее назвать, так сказать, которая обеспечивает все это. Мощная система пропаганды, партийной пропаганды, вообще пропаганды. Авторитет как таковой, мне кажется, что вряд ли своими заявлениями о ядерной бомбе он может вызвать какие-то дополнительные аплодисменты от своего народа. Потому что вряд ли большинство населения знает разницу между атомной бомбой и водородной бомбой. Так что не думаю, что это связано с укреплением его власти.
Ясно, что в Пхеньяне сидят скорее простоватые аморальные хитрецы, а не сумасшедшие. Если они начнут с кем бы то ни было войну, даже без применения оружия массового поражения, они обрекут себя самих, не только свой народ, о котором они думают в последнюю очередь, на немедленное уничтожение. Так этот «водородный» в кавычках шантаж задуман с какой целью? Политической, экономической? На какие выигрыши рассчитывает КНДР?
Конечно, любая. Это бомба не бомба применения, а бомба оружия устрашения. Это не оружие применения. Для Пхеньяна он прекрасно, конечно, понимает, что ежели что, то в первую очередь, конечно, не останется там мокрого места от этой небольшой, в принципе, страны. Что корейцы, так сказать, выигрывают, но и стратегически, и тактически они выигрывают право на существование, потому что они очень озабочены проблемой выживания. Они понимают, что они остались, так сказать, в меньшинстве, что и у них поддержки, в общем-то, кроме какой-то словесной, ни от кого нету. Не будь у них ядерной бомбы, допустим, они предполагают возможности, они давали это понять неоднократно, они предполагают такой же сценарий развития, как в Ираке, например. Этого они никак не хотят и не могут себе позволить. Вот этот шантаж ядерный – это единственный способ для них, способ выживания.
Напомню, я беседовал с заместителем директора Первого департамента Азии российского МИДа Валентином Моисеевым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!